граф Уваров как-то обронил в разговоре с историком Погодиным. «Наши революционеры произойдут не из низшего сословия. Они будут в красных и голубых лентах». Так они и произошли. Особенностью русской государственности в России начала XX века и вместе с тем крупнейшей ошибкой этой государственности было то, что правил Россией не государь-император всероссийский Николай II и даже не царские министры. Был и царь, были и министры, но реально судьбами страны распоряжалась интеллигенция, являвшаяся в ту пору одновременно и бюрократией, и революцией. Правящим слоем в предреволюционной России была именно эта двуликая русская интеллигенция. Правящим слоем был один граф Толстой, помещик и писатель. Правящим слоем был и другой граф Толстой, помещик и министр. Один Кропоткин был лидером анархизма, другой Кропоткин – губернатором. Один Маклаков был лидером парламентской оппозиции, другой Маклаков – министром внутренних дел. Этот двуликий Янус решал будущность русского народа. Решил крайне неудачно. Подобных Янусов будущей России нужно бояться как огня. Русскому народу нужно научиться самому решать свою судьбу, а не доверять ключевые решения людям в красных и голубых лентах. Им только доверь. Они решат. Но потом уедут писать мемуары в эмиграцию, а расхлебывать будем мы. Как только русская монархия через 100 лет после Петра I кое-как восстановилась и первый законный русский царь Павел попытался поставить задачу борьбы с крепостным правом, русский правящий слой раскололся на две части – революцию и бюрократию, на дворянина с бомбой и дворянина с розгой. Чем дальше шел процесс освобождения страны, тем ожесточенней действовали эти два лагеря. Дворянство, вооруженное розгой, тянуло страну назад к дворянскому крепостному праву, дворянство, вооруженное бомбой, толкало ее вперед к советскому крепостному праву. Дворянство розги опиралось на немецких управляющих, дворянство бомбы – на немецких гегелей. Все собственное, национальное, было забыто. Интеллигенция, которая перед революцией почти полностью совпадала с дворянством и которая целиком приняла обе части его наследства, бобчинскими и добчинскими бегала в припрыжку за каждой иностранной хлестаковщиной, пока, наконец, не прибежала в братские объятия ВЧК, ОГПУ, НКВД. Официальных вариантов русского прошлого у нас пока лишь два. Один – белодворянский, другой – краснодворянский. Первый – белодворянский. Ах, как у нас все было хорошо. Второй – краснодворянский. До чего же все было плохо? Задача реалистического понимания русской истории заключается не в идеализации и не в очернении. Нам нужно видеть факты такими, какими они были в действительности. Очень много было хорошего и довольно много было плохого. В частности, технический аппарат петербургской монархии был поставлен вопиюще неудовлетворительно. Он не справлялся даже с такой задачей, как личная охрана царей. Он оставил зияющую пустоту между троном и нацией. Вместо делового штаба, каким было окружение московских царей, петербургская монархия была окружена двором, составленным из бездельников. В страшные дни Пскова Николай II, император всероссийский, оказался в абсолютном одиночестве, преданный двором, генералами, думой, правительством, очутившийся в псковской ловушке и не имевший никакой физической возможности обратиться к народу и к армии. Из 10 последних носителей верховной власти в России 5 погибли насильственной смертью. 50%. Процент потерь более высокий, чем в пехоте Первой мировой войны. За русскими царями шла охота. Охота за коронованным зверем, называл это советский историк Покровский. При этом из 5 убитых царей лишь один, Александр II, был убит слева. Остальные цареубийства были организованы русской знатью. Российская монархия петербургского периода в лице лучших царей старалась стать народной. обманывали народ не цари, обманывали народ те, кто их убивали. Российская монархия петербургского периода в лице лучших царей старалась стать народной. Это ей не удалось. Дворянское средостение между царем и народом устраняло или пыталось устранить лучших монархов и их лучших помощников, таких, например, как Спиранский и Столыпин. По поводу убийства Столыпина Лев Тихомиров писал, цитата: «На разбитых щепках некогда великого корабля с изломанными машинами, пробоинами по всем бортам, с течами по всему дну, при деморализации экипажа Петр Аркадьевич Столыпин умел вести пассажиров, во всяком случае, с относительным благополучием». Конец цитаты. Со смертью Столыпина и это благополучие окончилось. Некогда великий корабль остался с капитаном, царь и пассажирами, народ, но без экипажа. Русской монархии предъявляется ряд тяжелых и, к сожалению, справедливых обвинений. Действительно, в России перед 1917 годом разрыв между бедностью и богатством был огромен. Таким же зияющим был разрыв между утонченной культурой верхов и остатками полного бескультурья на низах. Действительно, Россия в это время была построена на сословных началах, и весь правительственный аппарат страны находился в руках одного сословия – дворянского. Ни купец, ни крестьянин, ни прочие не могли быть ни губернаторами, ни даже земскими начальниками. Организация административного аппарата страны, устройство армии, положение церкви – все это в России перед 1917 годом находилось в чрезвычайно плохом состоянии. И параллельно с этим, теперь скажем о хорошем. Россия в научном, культурном и промышленном отношении шла вперед семимильными шагами. Так не шел никогда в истории ни один народ. Россия в начале 20 века стояла на первом месте в мире по темпам роста промышленности, по литературе, музыке, театру, балету, выходила на первое место по химии, физиологии, медицине, физике. Стремительно росло народное образование. Вот лишь некоторые данные статистики тех лет. За 20 лет правления Николая II с 1894 по 1914 год население Российской империи возросло на 50 миллионов человек. За 20 лет на 50 миллионов человек. Урожай хлеба с 2 миллиардов пудов в начале царствования вырос к 1914 году более чем в 2 раза, до 4 миллиардов. Это было на треть выше, чем в это же время в США, Канаде и Аргентине вместе взятых. Протяжение железных дорог и телеграфных проводов более чем удвоилось. Выплавка чугуна увеличилась в четверо, добыча угля более чем в четверо, выплавка меди в пятеро, производительность промышленности в целом увеличилась в четверо. Государственный бюджет с 1 миллиарда 200 миллионов рублей в 1894 году вырос к 1914 году до 3,5 миллиардов рублей. В эти же годы золотой запас Госбанка России составлял 25 664 тонны золота. Русский рубль тех времен был подлинно золотым, ибо бумажные русские деньги более чем на 100% обеспечивались золотой наличностью. В конце 1913 года редактор авторитетного европейского издания «Европейский экономист» Эдмонд Терри произвел по поручению французских министров обследование русского хозяйства. Отмечая поразительные успехи во всех областях, Терри подытожил свое обследование таким выводом. Цитата. «Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 год идти так же, как они шли с 1900 по 1912 год, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении». Конец цитаты. Черчилль о нашей катастрофе 1917 года писал: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду». Конец цитаты. У Михаила Юрьевича Лермонтова есть пророческие строки. «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет». Черный год настал. Монархия пала. Жертвой комбинации из внешней опасности, война с Германией и социальных противоречий внутри страны. Главное из этих социальных противоречий заключалось в том, что страна переросла свой правящий слой, что этот слой социально выродился, что монархия оказалась без аппарата власти в паутине предательства. И февраль, и октябрь, и поражение всех белых армий находят свое объяснение именно здесь. Но отсюда же, из этих трагедий, мы обязаны извлечь урок и возродить российскую монархию, но без народной нищеты, без цареубийств, без средостения между царем и народом. Тогда никакая внешняя опасность нам не страшна. На этом, родные мои, прервем чтение и в следующий раз продолжим его главой «Особенность великорусского империализма». Благодарю за внимание. Спасибо всех, Господи.